Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. Доброе утро. В эфире информационная программа «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков. Начнем программу с выпуска новостей. О последних событиях расскажет моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главном к этому часу. В Санкт-Петербурге произошел пожар в общежитии военно-морской академии. В Якутии из-за наводнения эвакуировано более 1000 человек. В Москве сегодня пройдут переговоры Владимира Путина и Кондолизы Райс. В Санкт-Петербурге при пожаре в общежитии военно-морской академии имени Кузнецова один человек погиб, более 50 были эвакуированы. Сгорело около 60 квадратных метров помещения. В тушении участвовали более 100 пожарных и почти 30 единиц техники. Причина пожара выясняется. В Якутии из зоны наводнения эвакуировано свыше 1000 человек. Паводком охвачено несколько районов республики. В Якутске река Лена с утра начала заливать порт и прилегающие территории. Вблизи населенного пункта Едейцы, Насский район, огромная ледовая плита перекрыла реку. Специалисты МЧС пытаются взорвать затор. В Самаре члены коалиции «Другая Россия» продолжают подготовку к маршу несогласных, несмотря на участившиеся провокации. В понедельник вечером было совершено нападение на правозащитника Александра Лашманкина. До этого сотрудники милиции задержали, а затем отпустили без предъявления каких-либо обвинений активистов московской хельсинской группы. Из Самары передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Оппозиция не запугана и продолжает готовиться к маршу несогласных, рассказал исполнительный директор Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич.
Формируется колонна сторонников Объединенного гражданского фронта. В нее же входят представители организаций по местному самоуправлению. В городе накопилось огромное количество проблем, связанных с реализацией жилищной реформы, с дорожным строительством, с экологией. Мы надеемся, что глас народа будет услышан.
Правозащитник Владимир Семенов говорит, что нужно опасаться возможных провокаций во время марша несогласных.
Провоцирует народ гапоновского такого уклона. Ненужные самому этому народу выступления для того, чтобы, может быть, в последующем через применение силы к возникшим беспорядкам спровоцировать власть, скажем, на ужесточение режима.
В марше, кроме жителей города, примут участие политические организации, Объединенный гражданский фронт, нацболы, Авангард Красной молодежи и Народно-демократический союз России. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут переговоры президента России Владимира Путина с госсекретарем США Кондолизой Райс. Стороны обсудят план США по размещению элементов системы ПРО в Польше и Чехии, а также возможность предоставления Косову независимости от Сербии. Обе идеи вызывают резкие возражения Москвы. Сегодня же Путин встречается с министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, который прибывает в Москву в преддверии саммита Евросоюз-Россия, запланированного на 18 мая в Самаре. Германия в рамках ротации председательствует в ЕС. Перед поездкой в Россию Штайнмайер заявил:
«Это будет трудный саммит, но он состоится. И мы надеемся, что придем к соглашению по вопросам, важным для Европейского Союза. Среди них климатические изменения, надежность энергетических поставок, образование и научные исследования»,
сказал министр иностранных дел Германии. На Украине Конституционный суд рассматривает сразу два указа президента о роспуске Верховной Рады. С подробностями из Киева Владимира Вахненко.
В окружении президента Виктора Ющенко считают, что любые решения Конституционного суда нелегитимны до тех пор, пока назначенные главой государства трое новых судей не примут присягу в Верховной Раде. Тем не менее, лидер украинских коммунистов Петр Симоненко убежден, что до вердикта Конституционного суда парламент не должен рассматривать законопроекты, призванные разблокировать избирательный процесс. В понедельник Симоненко обвинил президента во вмешательстве в деятельность суда и заявил, что по этой причине отзывает свою подпись под универсалом национального единства. Этот документ, определяющий главные направления внутренней и внешней политики государства, в августе прошлого года завизировали почти все лидеры парламентских политических сил. В свою очередь, соратники президента заявили, что в ближайшее время Ющенко и Янукович должны заключить соглашение о политической стабильности. И, как ожидается, уже в среду президент и премьер определят дату перевыборов в Верховную Раду. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Всемирного банка Пол Волфовиц признан виновным в нарушении контракта. Об этом говорится в отчете специальной комиссии по этике, которая пришла к выводу, что Волфовиц нарушил условия контракта, продвигая по службе и повышая зарплату своей подруге. Комиссия выразила сомнение в том, что после этого скандала Волфовиц может оставаться на посту руководителя Всемирного банка. Известный американский актер Сильвестр Сталлоне признал себя виновным в провозе в Австралию запрещенного препарата. Речь идет о так называемом гормоне роста, который стимулирует увеличение мышечной массы. Признание 60-летнего актера на суде в Сидне обнародовали его адвокаты. Сам Сталлоне в суд не явился. Флаконы с гормоном роста были обнаружены в багаже кинозвезды в феврале, когда Сталлоне посещал Австралию. Новый раунд переговоров между ЕС и Ираном может состояться уже в конце мая. Об этом сообщил член руководства Евросоюза Хавьер Солана в кулуарах заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад предупредил, что если США прибегнут к силе, чтобы помешать осуществлению иранской ядерной программы, они жестоко поплатятся за это.
Они знают, что если когда-нибудь совершат столь серьезную ошибку, то Иран отреагирует на нее с такой силой, что им придется раскаяться.
Ахмадинеджад сделал это заявление в Объединенных Арабских Эмиратах, где на днях побывал вице-президент США Дик Чейни. Во время своего визита Чейни предупредил, что Вашингтон не допустит, чтобы Тегеран обзавелся ядерным оружием. Напомним главные новости к этому часу. В Санкт-Петербурге один человек погиб при пожаре в общежитии военно-морской академии. В Якутии из-за наводнения эвакуировано более 1000 человек. В Москве сегодня пройдут переговоры Владимира Путина и Кондолизы Райс.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 15 мая, вторник. В студии Михаил Соленков. Главные темы нашей программы. Кондолиза Райс в Москве. Чего ждут от визита госсекретаря США? Блукеровскую премию получила книга американского пулеметчика под названием «Моя война. Убивая время в Ираке». В Португалии продолжаются поиски пропавшей 4-летней девочки из Англии. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в программе «Свобода в 9». Итак, сегодня второй день визита госсекретаря США Кондолизы Райс в Россию. Накануне в Москве она провела встречу с первым вице-премьером правительства страны Сергеем Ивановым. На сегодня запланированы переговоры с руководителем российского МИДа Сергеем Лавровым. И утром, за где-то час до начала нашей программы, стало известно, что госпожу Райс примет президент России Владимир Путин. По мнению части экспертов, визит Кондолизы Райс – попытка улучшить российско-американские отношения. О визите госсекретаря Райс и об отношениях России и США беседуем с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Мне кажется, не нужно переоценивать значение данного визита, поскольку госпожа Райс, в общем, бывает в Москве довольно часто, как и господин Лавров регулярно ездит в Вашингтон. Сейчас предстоит саммит «Большой восьмерки» через 3 недели в Германии, будет встреча Путина и Буша, и, так сказать, как всегда, в преддверии таких встреч производится некая подготовительная работа. Что касается спасения отношений, то да, конечно, они переживают, мягко говоря, весьма прохладный этап, пожалуй, накопление негатива дошло до уровня, когда количество может перейти в какое-то качество. Вообще особенностью российско-американских отношений в последние пару лет является то, что все упреки, критика и предостережения звучат заочно. То есть в Вашингтоне критикуют Москву, а в Москве критикуют Вашингтон. Когда происходит встреча на высоком уровне, то до и после звучат резкие слова, а во время обе стороны пытаются изо всех сил продемонстрировать, что да, у нас много трений, разногласий, но это все технические вопросы и, вообще говоря, все в порядке. Я думаю, что в этот раз будет примерно так же. Не для того приезжают столь высокопоставленные люди, чтобы демонстрировать скандальность, но я очень сомневаюсь, что реально возможно решение каких-либо из имеющихся проблем, потому что все они носят не конъюнктурный, а, в общем, достаточно принципиальный характер. Скажем, по вопросу о ПРО, понятно, что Соединенные Штаты от своих планов отступать не намерены, и позиция России, какая бы она ни была, их не остановит. А Россия со своей стороны тоже свое отношение не пересмотрит, оснований для этого нет. Что же касается предложений о совместной разработке этого проекта, то, мне кажется, теоретически это возможно, практически это абсолютно нереально, поскольку взаимодействие и сотрудничество в таком деликатном вопросе, как стратегическая безопасность, а это совместное ПРО, это некий очень серьезный проект в этой сфере, так это возможно только при наличии высокой степени доверия сторон друг к другу. Сейчас никакого доверия нет, полное взаимное непонимание взаимных целей и мотивов.
Федор, а вот кроме элементов противоракетной обороны и вот этого вот непонимания взаимного, какие еще есть, ну, скажем так, болевые точки в отношениях России и США?
Болевая точка – это Косово. Вопрос перешел в стадию, так сказать, финального решения. Россия, вопреки ожиданиям, занимает совершенно непреклонную позицию и пока ничем не выдает готовность к компромиссу. Для Соединенных Штатов это большая проблема, потому что они не считают возможным никакой другой вариант, кроме плана Ахтисари, а Россия как раз считает ровно наоборот. Вторая тема – это, безусловно, договор в обычных вооруженных силах в Европе, мораторий, на который объявил Путин. Соединенные Штаты, безусловно, озабочены, хотя в данном случае возразить, как мне кажется, Путину довольно трудно, поскольку действительно Россия ратифицировала, а больше практически не ратифицировал никто, и почему, собственно, от России должны требовать от одной, в общем-то, этого выполнения. Также есть вечная тема Ирана. Здесь, как мне кажется, сейчас как раз меньший конфликтный потенциал. Позиции достаточно близки или, по крайней мере, ближе, чем когда-то были. Есть тема отношений с соседями от Грузии до Эстонии. Здесь все понятно, никаких изменений не будет, поскольку Соединенные Штаты Эстонию официально поддержали, Россия занимает известно какую позицию. Ну и самая неприятная тема, которую, впрочем, я думаю, на переговорах никто обсуждать не будет, это то, о чем говорила недавно Кондолиза Райс, это ситуация с демократией и централизацией власти в России. Но это бессмысленно, во-первых, обсуждать на переговорах с Путиным, во-вторых, никто этого не делает, это вот такой элемент необходимый, который звучит до и после переговоров.
Федор, а если перевернуть монетку, что, кроме декларируемой борьбы с террором, с терроризмом мировым, что еще сближает Россию и США, если уходить от разговора о разногласиях?
Россия и США сейчас очень мало что сближает. Есть некоторые экономические интересы, но очень небольшие, потому что в отличие от Евросоюза, который, безусловно, повязан с Россией, а Россия с ним до предела, то есть дальше некуда. Экономические связи с Соединенными Штатами весьма умеренные. Ну да, борьба с терроризмом и некая общая стабильность, но здесь, в общем, понимание это достаточно разное, скажем, отношение к ООН, например. Соединенные Штаты сейчас немножко умерили критику ООН, но все равно они считают, что ООН это не столько решение, сколько проблема международной стабильности. Ну и так далее. В общем, довольно слабая основа для нахождения взаимопонимания. Зависимости взаимной мало. Если от Европы Россия зависит сильно, как и Европа от нее, то с Соединенными Штатами этого нет. Более того, Россия, в общем, наслаждается тем, что по большому счету может действовать совершенно свободно от американского воздействия. Внутриполитическое воздействие сошло на нет. А в том, что касается постсоветского пространства, ну, это такой хронический вялотекущий, а иногда обостряющийся геополитический конфликт. В целом, желания какого-то к сближению нету. Я думаю, что до смены администрации как в Кремле, так и в Белом доме ни на какие принципиальные изменения рассчитывать не приходится.
Федор, последний вопрос. Чуть-чуть вернемся к визиту Кондолизы Райс в Москву. Каковы могут быть итоги?
Единственный итог будет это некоторое снижение общего уровня такой эмоциональной напряженности, потому что любые контакты, они все-таки нацелены на то, чтобы стать таким клапаном для выпускания пара взаимного.
В эфире «Радио Свобода» был Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Мы говорили о российско-американских отношениях и о визите госсекретаря США Кондолизы Райс в Москву. Вы слушаете «Свободу» в 9, в Москве сейчас 9:45. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода» новости.
В Санкт-Петербурге произошел пожар в общежитии военно-морской академии имени Кузнецова. Один человек погиб, 50 эвакуированы. В Якутии из-за наводнения эвакуировано более 1000 человек. Паводком охвачено несколько районов республики. Главе компании «Руснефть» Михаилу Гуцериеву предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. В Краснодаре сегодня мировой судья рассмотрит дело о врачебной ошибке, в результате которой грудной младенец лишился руки. Эти и некоторые другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа сегодня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Вот некоторые ее темы. Саймон Монтефиори рассказывает о своей книге «Молодой Сталин». Опубликованы главы из нового романа Эльфриды Елинек. Эссе Бориса Парамонова «Счастливое, проклятое прошлое». Короткие истории о любви Дмитрий Шостакович и Татьяна Гливенко. Ведет программу Дмитрий Волчек. В эфире «Свобода в 9». У нас обзор центральных газет, а потому рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
О чем же пишут газеты?
Газеты пишут о предстоящем саммите России-ЕС. Это очень широко обсуждаемая тема. Дело в том, что в Брюсселе вчера состоялась встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Это был последний этап подготовки Европы к саммиту, который пройдет 18 мая в Самаре, пишет об этом «Коммерсант». Главы МИДов пришли к выводу, что в нынешней ситуации и речи быть не может о начале переговоров по соглашению о сотрудничестве и партнерстве между Россией и ЕС. По сравнению с декабрем прошлого года, когда против сближения Брюсселя и Москвы выступала только Польша, число активных критиков Кремля в Европе возросло. К Варшаве присоединились Вильнюс и Таллин. А значит, председательствующая в ЕС Германия при всем своем лояльном отношении к Москве вряд ли сможет спасти саммит от провала, пишет «Коммерсант». Временного властей тоже указывает на то обстоятельство, что Москва очень рассчитывала на Германию. Но вот, как пишут ведомости, возможно, на этом саммите участникам не удастся даже согласовать совместные декларации. Вот настолько все плохо. Ну, а сегодня в Москву прибывает глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом пишет «Время новостей». Из кругов немецкой делегации стало известно, что пригласил его российский коллега Сергей Лавров, и цель визита отвести угрозу срыва саммита даже вот в таких вот выражениях. Ну, впрочем, «Время новостей» успокаивает тем, что реальная опасность срыва саммита все-таки вряд ли существует. Вот это вот одна из широко обсуждаемых тем международных.
Валерия, визит Кондолизы Райс в Москву наверняка тоже одна из главных тем статей и редакционных комментариев.
Да, совершенно верно. Причем хочу отметить, Михаил, что эта тематика обобщается, и визит Кондолизы Райс увязывается, в частности, газеты «Ведомости», с нашими отношениями с Европой. «Формальный мир», так озаглавлен редакционный комментарий. Кондолиза Райс, третий высокопоставленный американский чиновник, посетивший Москву за последние полтора месяца. В начале апреля министр торговли Карлос Гутьеррес обсуждал в Москве перспективы вступления России в ВТО. В конце апреля министр обороны Роберт Гейтс прилетел в Москву поговорить о планах развертывания американской системы ПРО в Восточной Европе. Подобная активность могла бы говорить о динамике в российско-американских отношениях, если бы не безрезультатность и все возрастающая холодность этих встреч, пишут «Ведомости». И вот отмечает издание то обстоятельство, что не только с США отношения становятся одновременно все более холодными, все более формальными. Ухудшаются и некогда динамично развивавшиеся взаимоотношения с Европой, хотя их старый фундамент, взаимная энергозависимость, никуда не исчез. Предыдущий саммит России и ЕС превратился в формальность, поскольку из-за использованного Польшей права вето России и ЕС не могли начать переговоры о новом соглашении о партнерстве и сотрудничестве. Конфликт с Эстонией, продолжающиеся разногласия с Литвой могут испортить и грядущую встречу. Обобщение так. Какой внешнеполитическая атмосфера, формирующаяся вокруг России на фоне устойчивого экономического роста и объективного усиления Москвы на международной арене, становится все более разреженной. Россия вплотную подходит к новому изоляционизму. Трудные отношения с США лишь усугубляют напряженность в отношениях с новыми членами Евросоюза, такими как Польша, которая поддерживает развертывание американской ПРО. Иной пользы, помимо внутренней электоральной от конфликтной позиции, Россия не получает. Если все стороны не начнут активный поиск компромиссов, круг потенциальных внешнеполитических партнеров России сузится до минимума. Впрочем, тогда и ссориться уже будет не с кем, заключают ведомости.
Что ж, спасибо, Валерия. Вот такие две главные темы в сегодняшней утренней прессе мы выбрали. Ну а теперь новости спорта, и рядом со мной в студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро. Что же происходит в мире спорта?
Доброе утро. Вначале о хоккее. Во вторник в полуфинальной серии в третьем матче Восточной конференции сыграна встреча «Оттава-Баффало». «Оттава» выиграла со счетом 1-0 и счет в серии до 4 побед 3-0 в пользу «Оттавы». В полуфинале серии Восточной конференции чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Нью-Джерси сегодня уступил Кливленду 85-87 и счет в серии 3-1 в пользу Кливленда. В Западной конференции Сан-Антонио проиграл Финиксу 98-104, счет в серии сравнялся 2-2. Итальянский велогонщик Алессандро Питаки выиграл третий этап веломногодневки Джиро д'Италия. Вторым на финише трассы, проложенной между городами Борумини и Кальяри, был Роберт Ферстер из Германии, а третьим аргентинец Массимилиано Ришезе. В общем зачете первым идет итальянский велогонщик Энрико Гаспаротто. И еще одно очень важное, на мой взгляд, сообщение. Представители голландского города Вейканзея, испанских Бильбао и Линареса, а также столиц Мексики и Болгарии Мехико и Софии договорились о проведении серии шахматных турниров, серии «Большого шлема». Если не брать, скажем так, текущую спортивную информацию, то в перспективе это одна из важных сегодняшних новостей.
Алексей, а расскажите поподробнее, что за серия турниров?
Турнир это разрозненный довольно-таки в шахматном мире, и попытку создать в шахматах ассоциацию, некую организацию, альтернативную Международной шахматной федерации, уже давно предпринимал Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира, напомню, Международная ассоциация гроссмейстеров, ассоциация шахматистов-профессионалов и, по-моему, Всемирный шахматный совет. Все три попытки были относительно безуспешными, но вот теперь организаторы турниров взялись за дело, и, судя по всему, серия турниров, которые пройдут следующим образом. Вейканзее – это середина января 2008 года, Линарес – конец февраля, в Софии – с 6 по 18 мая, Мехико – 21 июня по 6 июля будущего года и финальные соревнования в Бильбао – с 15 по 27 сентября. Судя по всему, организаторы – это более серьезная сила, чем просто даже чемпион мира по шахматам и даже Гарри Каспаров, который всегда славился своим серьезным отношением к делу. Но теперь, когда турниры будут организованы и будут представлять собой нечто вроде теннисного большого шлема или, скажем, чемпионской серии гран-при в фигурном катании, это более реалистичная альтернатива действиям ФИДЕ, и, возможно, теперь ФИДЕ более активно возьмется за создание турниров, сети турниров по определению чемпиона мира. Возможно, вернется к классическому способу с претендентскими матчами, с матч-реваншами, вспоминая тот достаточно серьезный раскол, который долгое время сотрясал шахматный мир, сейчас поневоле с большим интересом приходится вглядываться во все попытки всех заинтересованных лиц создать какие-либо альтернативные турниры, поскольку действия ФИДЕ и ее президента Кирсана Любжинова в последнее время, ну, скажем так, не очень состоятельны, хотя некоторое формальное примирение состоялось, и определился даже чемпион мира Владимир Крамник, и он даже отстоял свой титул, но действия его претендентов пока все же больше направлены на раскол. Удастся ли организаторам турнира, то есть деловым людям, взяться за дело и создать такую альтернативу здоровую? Ну, по крайней мере, это сообщение дает на ту надежду.
Спасибо, Алексей. Это были новости спорта. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня 15 мая. В Португалии продолжаются поиски похищенной 12 дней назад английской девочки Маделин Маккен. В субботу ей исполнилось 4 года. На родине девочки, в Англии, общественность выражает тревогу и озабоченность судьбой ребенка. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Маделин была похищена 3 мая из номера отеля, который снимали ее родители в португальском курортном городке Прая-де-Лус. Родители ненадолго оставили ее и двух детей-близнецов одних в номере отеля, чтобы пообедать в ресторане, находившемся через дорогу. Вернувшись, они обнаружили, что Маделин исчезла. Пока нет прямых доказательств того, что она была похищена. Возможно, что 3-летняя девочка сама вышла на улицу и ее кто-то увел. Попытки португальской полиции обнаружить похитителей по горячим следам успеха не принесли. Почти сразу же один из британских бизнесменов предложил награду в 1 000 000 фунтов тому, кто предоставит информацию, которая поможет найти Маделин живой и здоровой. Сейчас сумма вознаграждения достигла уже 2,5 миллиона, 5 миллионов долларов. Взносы сделали крупные британские бизнесмены Ричард Брансон и Филипп Грин, писательница Джоанна Роулинг, звезды английского футбола Дэвид Бекхэм и Уэйн Руни, а также многие другие. Образован специальный фонд, средства из которого должны использовать родители девочки Джерри и Кейт Маккенны из английской деревушки Ротли в графстве Лестершир. Похищение Маделин получило огромный резонанс в Британии. На протяжении почти 2 недель эта новость остается важнейшей в британских СМИ. К кампании по поиску девочки присоединились 1000 людей и общественных организаций. Президент Португалии Анибал Кавака Силва и британский министр финансов Гордон Браун выразили соболезнования родителей Маделин. В понедельник с очередным заявлением в Португалии выступили ее родители, говорит отец Маделин Джерри Маккен. Недавно из разных источников от людей, стремящихся помочь Маделин, поступило предложение по созданию специального фонда. Мы приветствуем это предложение, однако оно создает для нас проблему. Поэтому мы пригласили адвокатов помочь нам максимально эффективно использовать средства, собранные для поисков Маделин. После того, как адвокаты прибыли, мы почувствовали, что с наших плеч спало серьезное бремя и что одной неотлагательной проблемой для нас стало меньше. Это позволило нам сконцентрировать свои усилия на собственном физическом и душевном состоянии. И сейчас нам необходимо больше времени посвящать собственным проблемам и проблемам нашей семьи, нашим детям Шону и Амели, и тщательно обдумать ситуацию, в которой мы оказались, говорил отец Маделин Маккен. Тем временем португальская полиция завершает расследование в курортной зоне на юге Португалии и приступает к разработке других версий исчезновения английской девочки. Главные усилия сейчас будут посвящены международному розыску. Сообщается, что полиция проверяет видеозапись камер наружного наблюдения на одной из автозаправочных станций. Речь идет о вызывающих подозрения 2 мужчинах и женщине, путешествующих на машине с британскими номерами. В понедельник был проведен обыск на вилле в Прая-де-Лус, принадлежащей живущим в Португалии англичанке и ее сыну. Полиция, ссылаясь на тайну следствия, отказывается комментировать ход расследования. В самой Португалии многие довольно пессимистично смотрят на возможность обнаружить Маделин или ее похитителей, ссылаясь на аналогичный случай 9-летней давности, когда исчез 11-летний Руи Педро, который до сих пор так и не найден. История таких расследований в Португалии не внушает оптимизма. Правда, родители мальчика говорят о том, насколько отличаются усилия по поиску их сына 9 лет назад. Тогда этим делом занимались не более 50 полицейских и нынешним случаем, получившим широкий международный резонанс. С телеобращением к европейской общественности помочь разыскать Маделин обратился и звезда английского футбола Дэвид Бекхэм. Он сказал: «Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь полиции в ее попытках найти Маделин. Если вы обнаружите эту девочку, пожалуйста, немедленно обратитесь к местным властям или полиции и сообщите им всю имеющуюся у вас информацию. Пожалуйста, помогите нам. Спасибо», говорил Дэвид Бекхэм. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Свободу в 9». Далее в нашей программе. вручена Блукеровская премия. Ее получил американский военный, написавший блог-книгу под названием «Моя война. Убивая время в Ираке». Питьевая вода в Петербурге. Полезно и безопасно ли ее пить? Новости двух мегаполисов, афиша и много всего интересного. А сегодня в 11 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Ее тема «Должны ли мигранты сдавать русский язык?». Законопроект, внесенный в Государственную Думу, обсуждают редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев, обозреватель «Новой газеты» Зоя Ярошок и специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич. Ведет программу Елена Рыковцева. А сейчас в Москве 9:30. Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге произошел пожар в общежитии военно-морской академии. Один человек погиб, 50 спасены. В Якутии несколько районов охвачены наводнением. Эвакуировано более 1000 человек. Из-за мощного ледового затора на реке Лена в Якутске подтоплено около 500 домов. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России Владимира Путина и госсекретаря США Кондолизы Райс. Будут обсуждаться планы США по размещению элементов системы ПРО в Польше и Чехии, а также возможности предоставления Косову независимости от Сербии. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направляется в Москву в попытке разрядить напряженность между Россией и Европейским Союзом перед предстоящим 18 мая саммитом в Самаре. Члены коалиции «Другая Россия» продолжают подготовку в Самаре к маршу несогласных, несмотря на участившиеся провокации. В понедельник вечером было совершено нападение на правозащитника Александра Лашманкина. До этого сотрудники милиции задержали, а затем отпустили без предъявления каких-либо обвинений активистов московской хельсинской группы. В Краснодаре сегодня мировой судья рассмотрит дело о врачебной ошибке, в результате которой грудной младенец лишился руки. В Багдаде и его окрестностях в понедельник были убиты 5 военнослужащих США. Группировка «Исламское государство Ирака», связанная с Аль-Каидой, объявила, что держит в заложниках 3 американских военных и потребовала прекратить их поиски. В Греции объявлена всеобщая забастовка в знак протеста против махинаций со средствами государственного пенсионного фонда. Глава Всемирного банка Пол Вулфовиц признан виновным в нарушении контракта. Знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне признал себя виновным в провозе запрещенного препарата в Австралию. Речь идет о гормоне роста.
Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков. В Великобритании вручена Блукеровская премия. Ее получил американец Колби Базл за книгу под названием «Моя война, убивая время в Ираке». Книга «Лауреат» — это бумажный вариант блога, интернет-дневника, воевавшего в Ираке пулеметчика. Победитель признался, что стал вести дневник без всяких амбиций, как способ справиться с тем, что приходилось переживать. Базл писал в свой интернет-дневник всего 2 месяца, после чего командованием ему было велено это прекратить. Блукеровская премия, так похожая названием на знаменитую Букеровскую книжную премию, вручается во второй раз. Ее название — гибрид английских слов «блог», «блог» или «интернет-дневник» по-русски, и «бук», «книга», «Блукер Прайс». Об этой премии, о Блукеровской премии и блогах беседуем с главным редактором ежедневного электронного журнала «Веб-планета» Алексеем Андреевым.
Сама по себе премия эта эксплуатирует скорее моду на блоги, чем на какую-то особую литературу. Заметно даже и по этому году, и по прошлому, что побеждают скорее все-таки не блоги, как классические, да, а вот, ну, действительно, некие книги, которые написаны, ну, на некие содержательные темы, а уже потом представлены в виде блогов.
Автор этой книги, книги лауреатом Блукеровской премии этого года, вел свой блог всего 2 месяца. Потом военным, которые участвуют в операции в Ираке, это было запрещено вести такие вот дневники. Вы согласитесь с такими ограничениями?
В принципе, да, я думаю, достаточно естественное ограничение, мне кажется. По крайней мере, в России, я думаю, эти ограничения еще более жесткие. Хотя, например, были у нас интересные блоги, вот конкурс «Немецкой волны», когда проходил в прошлом году, я тогда номинировал блог российского милиционера, который работал в метро. И он там даже занял достаточно высокое место. Ну, такой, в общем, тоже достаточно профессиональный блог, почти военный.
Есть такое мнение, что объединение книги и блога — это новый литературный стиль.
Вы знаете, я вот так не сказал, я вот, в принципе, уже как-то рассказывал рассказывал, что блоги без интернета, да, в бумаге, это вот как корабли без моря. То есть я примерно к этому так отношусь. Но я в этом жанре ничего не вижу, потому что дневниковый жанр литературы существовал, в общем-то, всегда, да, можно вспомнить там Сейсёнагон японскую 12 века и так далее. Другое дело, что просто на волне моды вот этих блогов такого рода книги сейчас издаются, просто издатели ищут новые ниши, да, и зачастую ниши, конечно, определяются модой. Я думаю, что те же самые военные, которые в Ираке, наверняка сейчас пишут очень многие интересные книги, но вот на волну моды они не попадают, потому что чуть-чуть человек может специфицировать жанр, и тогда он попадет. Вот примерно так.
Если говорить о самих блогах, существуют разные мнения, как смотреть на стиль. С одной стороны, говорят, что это литература, с другой, это больше журналистика или публицистика.
Есть разные определения. Классическое определение блога 90-х годов, оно вообще, вот слово веб-блог означает дневник путешествий по сети, веб-блог. То есть это когда человек публиковал интересные ссылки, которые он находил в интернете. Вот это классическое определение блога. Потом, когда вот этот механизм, машинка вышла в массы, от этого определения уже отошли и стали блогом называть просто любой вообще дневник. Уже даже речь не шла о том, что человек ссылки собирает или там в комментариях их обсуждает. Да, просто любой дневник вообще. И, наконец, вот сейчас можно уже говорить о блогах как о таком явлении, которое даже не столько дневник, сколько специально заточенное такой жанр миниатюры, да, я знаю очень в России многих людей, которые вот сейчас у них выходят книги, и там тоже говорится, что вот на основе, допустим, блогов или еще чего-то. На самом деле это просто люди, работающие хорошо в жанре именно миниатюры, такой литературной. А блоги сюда, слово блоги уже привязано сюда несколько искусственно. Ну, просто вот у них оказался такой хороший способ эти миниатюры публиковать, а потом их собирают в книги.
Алексей, а сколько история блоговедения насчитывает лет, и кто был пионером в этой области? США?
Да, ну, термин возник в США где-то в 96-м году. И тогда он применялся вот именно как веб-блог, да, то есть дневник интересных ссылок. Примерно в том же году, в 96-м, самое интересное, что в России появились первые веб-блоги, они тогда еще не назывались веб-блогами, у нас это называлось веб-обозреватели. Первым, насколько я знаю, был Александр Гагин под псевдонимом Иван Паровозов. Он публиковал вот такие интересные ссылки того, чего он нашел. А дальше были там Антон Носик и так далее. То есть у нас этот жанр очень хорошо расцвел как раз в районе 97-98 года. Вот этих обозревателей было уже очень много. А то, что сейчас говорят о блогах, это уже такая, знаете, вторая волна. В общем-то, это такая некая попса, я бы сказал.
Но это набирает все большую и большую популярность.
Ну, я бы сказал, что все-таки не все большую, а сейчас уже популярность несколько сходит на нет, потому что это такое, скорее, маркетинговая сейчас популярность. Ее маркетологи раскручивают. А, в принципе, люди, которые приходят в интернет, ну, они как, вот они бросаются на некий маркетинговый, на некую липучку, да, там, на поисковую систему, например, или на ведение блога. Но потом они, немного побыв в интернете, обнаруживают, что там, в принципе, сервисов интересных очень много в интернете. Помимо блогов, там, форумы, например, есть. И с точки зрения форума, блог — это просто форум для одного человека. Поэтому, если человек хочет что-то обсудить, какие-то вещи, он, может быть, скорее пойдет в форумы.
Блог ведь это замечательное средство общения со своими знакомыми, друзьями и просто людьми, которым интересно читать автора.
Да, это такое личное СМИ, да, но оно, в общем-то, нужно далеко не многим людям, да, потому что кто-то приходит в интернет с вопросами, с конкретными, а кто-то приходит с некой разовой публикацией, там, дописал человек роман или снял какой-то ролик интересный, вот, ему не нужно в жанре дневника там сидеть и несколько лет что-то писать, ему нужен конкретный сервис для себя, и поэтому такие сервисы развиваются, а блоги, ну, просто, скажем так, удачная, очень упрощенная машинка, которая по массам разлетелась, потому что, ну, что нужно для блога? Просто вот сиди и самовыражайся, так сказать, просто пиши бесплатно в интернет. Как вирус такой разлетелся.
Хорошее сравнение. Существует ли картинка блогера в международном масштабе или в российском? Кто в основном пишет?
По российским, по российской аналитике, допустим, то, что там Яндекс анализировал, считается, что средний там российский блогер — это такая девушка 21 года, студентка. Самое, в общем-то, поколение бездельников, а к тому же девушки у нас в стране, очевидно, активнее, чем мужчины. Поэтому вот такой образ.
Девушка или все-таки молодой человек?
Девушка, да. Ну, понимаете, мы же в женской стране живем. Это же, в общем-то, известный факт. Поэтому вот такой образ, да, 20-летняя девушка-студентка. На Западе блогеры постарше. И в основном это, конечно, связано с тем, что интернетом на Западе во многом пользуются пожилые люди. То есть в России этого практически вообще нету, а на Западе для них это уже, ну, такой, знаете, интересный способ досуга, когда люди делятся там своими мемуарами. Западные блогеры, они постарше.
В эфире «Радио Свобода» был Алексей Андреев, главный редактор ежедневного электронного журнала «Веб-планета». Мы говорили о блогах и Блукеровской премии.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу» в 9. 18-й открытый российский фестиваль «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 3 по 12 июня, объявил программу этого года. В программе 14 фильмов. Фестиваль пройдет не без сюрпризов, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
«Кинотавр» 2007 года, на наш взгляд, будет полноценной картинкой состояния дел в современном российском кинематографе. И поэтому в совокупности конкурсной программы, вне конкурсных программ, от таких как «Кино на площади», «Кинотеатр ДОК», с конкурсом короткометражных фильмов, все, кто приедет на фестиваль, будут иметь возможность обсудить и понять для себя самое главное, то, в каком направлении развивается российский кинематограф.
Вы слышали голос Александра Роднянского, президента холдинга СТС Медиа и председателя попечительского совета фестиваля «Кинотавр». Итак, в основном конкурсе 14 премьерных картин. «Груз 200» Алексея Балабанова, «Два в одном» Киры Муратовой, «Лучшее время года» Светланы Проскуриной, «Простые вещи» Алексея Попогребского, «Тиски» Валерия Тодоровского, «Яр» Марины Разбежкиной. Есть сюрпризы. Например, знаменитый сценарист Александр Мендадзе дебютирует в конкурсе как режиссер. Здесь же имена, которые не знакомы даже профессиональным кинокритикам или те, кого знают по наградам конкурсов короткометражных фильмов. Отбиравшая фильмы для фестиваля Ситора Алиева говорит, что есть еще один хороший фильм «Путешествие с домашними животными», который сняла Вера Сторожева, но его продюсировал Игорь Толстунов, один из организаторов «Кинотавра», и он сам не захотел ставить жюри в неловкое положение. Жюри основного конкурса возглавит Вадим Абдрашитов. В прошлом году вышло так, что все фильмы показывали, на «Кинотавре», были отобраны и награждены различными зарубежными фестивалями, а также премиями «Золотой орел», «Ника» и «Белый слон». Лучше или хуже ситуация этого года? С этим вопросом я и обращаюсь к Ситоре Алиевой.
Программный директор Каннского фестиваля на эту тему всегда шутит. Говорит, когда в конкурсе фильмы, которые не очень нравятся прессе, они говорят, что в этом году был плохой фестиваль. А когда хороших фильмов много, они говорят, в этом году много хороших фильмов. Я не переживаю по поводу того, что прошлый год был замечательным, в этом году просто это принципиально другие картины. Мне эта программа симпатична тем, что она гораздо более тематически и эстетически разнообразна. То есть мы выбрали, если брать группу картин в определенных, да, направлениях, жанрах, стилях, мы выбрали лучшее в каждой из этих групп.
На открытии фестиваля будет показан фильм Андрея Кончаловского «Глянец», но закрытие «Изгнание» Андрея Звягинцева, а специальное событие фестиваля – картина Александра Сокурова «Александра». Два последних отобраны на Каннский фестиваль и к началу «Кинотавра» могут оказаться его призерами. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Ну а теперь в программе «Свобода в 9. Новости высоких технологий» Ольга Орлова расскажет о сайтах, которые содержат вирусы, и о том, что разработан первый лист цветной электронной бумаги размером А4.
Главная тема выпуска. Компания Google провела исследование уровня зараженности интернета вредоносным программным обеспечением. Инженеры Google подвергли анализу 4,5 миллиона интернет-страниц. Вредоносные программы были обнаружены на каждой десятой. Об исследовании, проведенном Google, рассказывает Владимир Губайловский.
Специалисты Google обратили внимание, что сегодня изменились методы заражения компьютеров вредоносными программами. Если раньше главным источником заражения были почтовые рассылки, которые содержали в качестве вложения вредоносный код, то теперь наибольшую опасность представляют зараженные сайты. При посещении такого ресурса злоумышленники могут установить вредоносную программу на компьютер пользователя через брешь в браузере или операционной системе. Google намерен просканировать все сайты интернета и создать постоянно обновляемый список зараженных ресурсов.
Новости коротко. Компания LG Philips представила первый в мире лист цветной электронной бумаги формата А4. Новинка представляет собой гибкий дисплей с диагональю 35 см и толщиной менее миллиметра. Новинка использует технологию электронных чернил. Дисплей не излучает собственного света, а только отражает внешний. Изображение на цветной электронной бумаге такое же, как на отпечатанной фотографии. Изображение может произвольно меняться. При этом электропитание тратится только при смене изображения. Адвокат компании Microsoft Брэд Смит заявил, что открытое программное обеспечение нарушает по крайней мере 230 патентов компании. Ядро операционной системы Linux нарушает 42 патента, а пользовательский интерфейс еще 63. Пакет работы с деловой информацией OpenOffice нарушает 45 патентов. Намерен ли компания Microsoft начать борьбу за свои права, не сообщается. Министерство обороны Соединенных Штатов заблокировало доступ сотрудников и служащих всех своих подразделений к системам ведения блогов. Под запрет попали видеоблоги YouTube, социальная сеть MySpace, а также многие другие ресурсы, позволяющие размещать видеоролики и фотографии. В Пентагоне заявили, что запрет связан исключительно с перегрузкой сетей Министерства обороны. Сотрудники Пентагона могут пользоваться блогами через сети других провайдеров.
Это была панорама высоких технологий, подготовленная Ольгой Орловой. Вы слушаете «Свободу в 9», и так как в Москве 9.45, напомню, главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Санкт-Петербурге произошел пожар в общежитии военно-морской академии имени Кузнецова. Один человек погиб, 50 эвакуированы. В Якутии из-за наводнения эвакуировано более 1000 человек. Паводком охвачено несколько районов республики. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России Владимира Путина и госсекретаря США Кондолизы Райс с министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Главе компании «Роснефть» Михаилу Гуцериеву предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. В Багдаде и его окрестностях в понедельник были убиты 5 военнослужащих США. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире «Радио Свобода», традиционная рубрика программы «Свобода в 9. Новости Москвы и Петербурга» и панораму основных событий двух мегаполисов Москвы и Петербурга представит Татьяна Вольская.
Петербург. Убийство студента Петербургского государственного университета Дмитрия Никулинского считается раскрытым. Прокуратура выдвинула версию, что преступление совершено из ревности. Как сообщает информагентство «Фонтанка», задержанный по подозрению в убийстве 26-летний Георгий Кулик сознался в совершении убийства, рассказав, что совершил его из-за девушки. Узнав, что у него появился соперник, и вычислив его адрес, Георгий Кулик подкараулил Дмитрия в подъезде его дома и нанес ему около 20 ножевых ранений. Версия, по которой убийство произошло на национальной почве, больше не рассматривается, подчеркнули в прокуратуре. Москва. В подмосковном Домодедово под эгидой Интерпола открылся Центр подготовки наркополицейских. На его базе будут обучаться сотрудники Интерпола при МВД России, оперативные сотрудники российских правоохранительных ведомств и других государств-членов Интерпола. В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь Интерпола Рональд Ноубл и министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, который подчеркнул, что подготовка профессиональных кадров полиции из стран Центральноазиатского региона должна способствовать ослаблению наркотрафика. Петербург. Прокуратура Петербурга указывает на незаконность продажи части имущества Ленфильма. Кинокомпания внесена в правительственную программу приватизации, однако выяснилось, что часть имущества уже продана, как утверждает прокуратура, незаконно и по сильно заниженной цене. Среди проданного – дача в Лисьем носу, пионер-лагерь в Цвелодубове и спортивная база на набережной Большой Невки. Возможно, будущие покупатели Ленфильма хотят добиться признания сделок недействительными. Генеральный директор Ленфильма Андрей Зерцалов считает претензии прокуратуры необоснованными и утверждает, что заказал официальную оценку всех объектов. По его словам, именно эти сделки в свое время позволили Ленфильму избежать банкротства. Москва. На 27 мая назначена вторая попытка провести гей-парад в Москве. В мэрию столицы послано соответствующее уведомление. В прошлом году гей-парад запретили. На этот раз его хотят назвать маршем толерантности, чтобы пройти от Моспочтамта по Мясницкой до Соловецкого камня на Лубянке. Петербург. Сегодня в Петербурге отмечают Международный день семьи. Пройдут районные праздники, развлекательные шоу, игры для семейных команд. Между тем, семью в городе поддерживают слабо, говорит директор социально-реабилитационного центра «Дом милосердия» Владислав Никитин.
У нас финансируются учреждения, у нас финансируются места. Не финансируется адресная помощь семье, хотя об этом везде заявляется. Пока что нет перестроенности на то, что государство должно поддерживать личность, а не личность должна существовать как винтик государства.
По статистике, в Петербурге каждый третий ребенок рождается в незарегистрированном браке. Около 140 тысяч семей являются малообеспеченными. Только за прошлый год более 2000 родителей были лишены родительских прав. Новости Москвы и Петербурга. 15 мая. Татьяна Вольская.
Ну а теперь к главной теме этой рубрики. Для Петербурга все острее становится проблема питьевой воды. Работы по строительству альтернативного водозабора ведутся медленно, а вода в Неве уже даже по сравнению с прошлым годом стала хуже по бактериологическим показателям. Об этом заявляют сотрудники Роспотребнадзора. Подробности в репортаже нашего петербургского корреспондента Татьяны Волович.
Данные мониторинга качества водных объектов Петербурга и в первую очередь реки Невы показывают, что с 2003 года по санитарно-химическим показателям наблюдается устойчивая тенденция по увеличению количества неудовлетворительных проб. Так, например, вода Финского залива по санитарно-химическим показателям не соответствует гигиеническим нормам в 84% проб, а по бактериологическим показателям в 93%. Поэтому специалисты Роспотребнадзора не скрывают обеспокоенности ситуацией со снабжением питьевой водой Петербурга, говорит заведующий отделом гигиены окружающей среды Роспотребнадзора по Петербургу Николай Боровков.
Река Нева – единственный источник водоснабжения в Санкт-Петербурге. Других источников водоснабжения у города практически нет. Подземных вод очень мало в Санкт-Петербурге. Если, не дай бог, что-то происходит с рекой Невой, происходит сильное загрязнение или в результате аварии, в результате каких-то город остается практически без воды.
Одна из основных причин продолжающегося высокого загрязнения Невы – сброс неочищенных или недостаточно очищенных промышленных и хозяйственно-бытовых вод, о чем свидетельствуют данные мониторинга, продолжает Николай Боровков.
В результате мониторинга мы обнаружим не только неудовлетворительные показатели по бактериологическим показателям, но и отмечаем периодические находки патогенной микрофлоры. И именно в связи с этим использование реки Невы в качестве основного источника водоснабжения требует проведения специальных мероприятий. Обязательно обеззараживание воды, причем в данном случае мы настаиваем на внедрении технологии ультрафиолетового обеззараживания, которая обеспечивает не только очистку от бактерий, но и обеззараживание от вирусных инфекций. И помимо технологий, это прекращение сброса сточных вод в водоем и очистки источника водоснабжения. Именно в связи с неудовлетворительным состоянием, бактериологическим состоянием реки Невы у нас на протяжении последних уже, сколько не знаю, наверное, 3 десятка лет запрещено купание на пляжах, которые находятся на реке Неве. И вообще тенденция к ухудшению качества воды в водоисточниках и в реке Неве, и в том числе теперь получается и в Финском заливе, и в ряде озер, которые, водоемов, которые расположены на территории Санкт-Петербурга, привели к тому, что, например, в прошлом году из 24 пляжей, которые есть на территории Санкт-Петербурга, было запрещено купание именно из-за неудовлетворительного качества питьевой воды уже на 18 пляжах. То есть в конечном итоге в скором времени негде будет купаться в городе Санкт-Петербурге вообще.
Существует и еще одна проблема контроля качества воды, которую петербуржцы употребляют для питья. На территории города существуют родники, но, увы, вопреки общему мнению, вода в них не так чиста, так как из-за загрязнения окружающей территории, нарушения водоносных горизонтов, вода может содержать и вредные примеси, и радиацию, и патогенную флору. Поэтому специалисты не рекомендуют сейчас использовать такую воду в качестве питьевой, говорит Николай Боровков.
На контроле у Роспотребнадзора нету ни одного источника централизованного водоснабжения. Это родники, каптажи, колодцы и так далее. Ни один из этих источников, которые могут присутствовать и в целом даже могут быть организованными, не находятся на чьем-либо балансе, и нет организации, которая бы отвечала за их организацию, содержание, состояние и, естественно, контроль качества воды. По ряду исследований, которые приходилось выполнять на протяжении последних лет, в основном по обращению или жителей, или каких-то еще вопросов, у нас не было ни одного исследования, которое давало бы положительный результат по качеству воды в подобных родниках.
На фоне складывающейся ситуации с обеспечением питьевой водой Петербурга, проект строительства Орловского подземного тоннеля, который может повлечь уничтожение знаменитых полюстровских источников, вызывает бурный протест как экологов, так и специалистов Роспотребнадзора. Однако проведенные экспертизы и рекомендации по изменению проекта строительства могут так и остаться лишь на бумаге в связи с изменением законодательства. Поэтому Николай Боровков призвал журналистов контролировать ситуацию со строительством тоннеля.
Было принято однозначное решение с представителями экспертных организаций о том, что в том варианте, в котором проект был предложен сейчас, однозначно не обоснованно безопасность подобного решения. Поэтому необходимо принимать или другое проектное решение, или проводить специальные мероприятия, обосновывающие безопасность принятых проектных решений. К сожалению, в рамках нового законодательства в адрес Роспотребнадзора проекты строительства и вообще надзор за проектами строительства теперь не поступают. Поэтому у меня убедительная просьба в том числе к прессе продолжить контроль за ситуацией, складывающейся со строительством Орловского туннеля, теперь уже со стороны общественных организаций, и не оставить без внимания данную ситуацию.
Заявил заведующий отделом гигиены окружающей среды Роспотребнадзора по Петербургу Николай Боровков. Татьяна Валуевич для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это была рубрика «Новости Москвы и Петербурга», а завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня вторник, 15 мая. Мы вам рекомендуем, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. В Московском театре нации сегодня вечером спектакль «Ревизор» после комедии «Опера». Это действительно опера, написанная молодым композитором Романом Львовичем по мотивам комедии Гоголя. Камерным оркестром дирижирует лауреат «Золотой маски» этого года Вольф Горелик. В Российском академическом молодежном театре «Стеклянный зверинец». Пьесу Теннесси Уильямса поставил молодой режиссер Александр Огарев. В главных ролях Лариса Гребенщикова, Илья Исаев и Татьяна Матюхова. Концерты. В рамках продолжающегося фестиваля «И друзей созову», посвященного Булату Акуджаве, в Театре школы современной пьесы сегодня выступает Алексей Кортнев. А во втором отделении актриса Петербургского драматического театра, комедианты Нина Мещанинова. А в Тургеневской библиотеке «На чистых прудах» творческий вечер известного поэта и переводчика Дмитрия Веденяпина. Рекомендует Елена Фанайлова.
Поэт Дмитрий Веденяпин является не только преподавателем и переводчиком Нобелевского лауреата Башевица Зингера. Веденяпин работал не только ночным сторожем, чем в его поколении никого не удивишь, но и тренером по самбо, и жонглером, и невозможно сразу не представить, как пишутся такие стихи. Человек подходит к микрофону, утро отражается в реке. Женщина летает над газоном, полулёжа в красном гамаке. Сонная Австралия, зеленый летний день, залитый солнцем джип. Смуглый фермер, с детства умудренный тайным знанием бабочек и рыб. Не спеша потягивая виски, в кресле у окна сидит старик. Не спеша потягивая виски, в зеркале сидит его двойник. Девочка играет с обезьяной. Негр в очках копается в саду. Над зеленогрудой поляной вьются белоснежные кокоду. Если радость — это чувство света, выстрели из фотопистолета в это небо полное тепла. И оттуда с серебристым звоном на поляну рядом с микрофоном упадет Кощеева игла.
Выставки. В рамках ярмарки «Арт Москва» в Центральном доме художника сегодня стартует необычный проект под названием «Коммуналка». Это первое реалити-шоу с участием 7 известных современных художников. Точный состав участников держится в секрете от публики и от них самих. Однако источниками, близкими к организаторам, называются имена Олега Кулика, группы «Синие носы», Антона Литвина, Анатолия Смоловского и других. Художники 6 дней будут работать в одном помещении. В первые 2 дня в коммуналке основной целью для каждого из них станет создание художественного произведения и портфолио, иллюстрирующего творческое кредо. На третий день пребывания работы и портфолио оценят компетентное жюри и посетители выставки. А вслед за этим начнется выселение. Каждый день один из художников будет покидать проект. Останутся трое, и жюри со зрителями присудит одному из них главный приз проекта.
Это была «Московская афиша» на сегодня, 15 мая. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Среди главных тем выпуска – борьба вокруг марша несогласных в Самаре. Первая сессия Законодательного собрания Объединенного Красноярского края рекомендует Александра Хлопонина на пост губернатора. Причина отставки губернатора Амурской области. И подробно о выборах мэра Волгограда. Программу ведет Михаил Соколов. А мы с Натальей Гуреевой прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный.